Теми дня вас знакомит Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В Хамовническом суде Москвы продолжается оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В московских аэропортах сохраняется сложная ситуация с отправкой пассажиров. Отменены десятки рейсов. В США вынесен приговор российскому сотруднику ООН, обвинявшемуся в краже почти миллиона долларов. В Белоруссии сегодня выйдут на свободу более 300 оппозиционеров, задержанных во время акции протеста 19 декабря, а также будут предъявлены обвинения тем, кого власти считают организаторами беспорядков. И культура. В Санкт-Петербурге завершился фестиваль современной драматургии. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжилось чтение приговора по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В первый день судья Виктор Данилкин объявил о том, что приговор обвинительный, а накануне уже начал анализировать показания свидетелей защиты, в частности, посчитав, что слова, сказанные в суде главой Сбербанка Германом Грефом и министром промышленности и торговли Виктором Христенко о том, что они считают абсурдными обвинения в хищении Ходорковским и Лебедевым нефти у самих себя. Так вот, суд решил, что эти показания лишь доказывают вину бывших совладельцев ЮКОСа. Также вчерашний день запомнился ужесточением условий для работы журналистов, что вынудило их написать открытое письмо главе службы судебных приставов России с требованием прекратить произвол и допустить всех, без исключения представителей прессы, в зал суда. Сегодня на процессе по делу ЮКОСа работает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. От нее узнаем последние новости о происходящем в Хамовническом суде. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Марк. В заседании суда сейчас объявлен перерыв. Судья Данилкин продолжает читать приговор. И Ростовский переулок, в котором находится Хамовнический суд, он по-прежнему оцеплен милицией. И здесь невозможно ни проехать, ни пройти. Пропускают только лишь по журналистским удостоверениям.
Марк. Да, скажите, пожалуйста, Елена, изменилось ли что-то в порядке работы журналистов? Всем ли представителям прессы сегодня перед началом заседания удалось попасть в зал?
Вы знаете, удалось попасть почти всем, помогали сотрудники пресс-службы суда. Однако следует отметить, что мне лично удалось попасть не сразу, хотя я пришла за полчаса до начала судебного заседания. Дело в том, что сказали, что в зале мест нет, хотя потом, когда я зашла в зал, места там были.
Есть ли уже какие-то комментарии по сегодняшнему дню в Хамовническом суде от адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева?
Нет, пока нету, и они так же, как и все присутствующие, гадают, когда будет закончено оглашение приговора.
Что касается обстановки, вот не в той зоне, прямо около Хамовнического суда, которая, как вы сказали, и, как я понимаю, полностью оцеплена, может быть, где-то неподалеку от суда пришли ли сегодня люди поддержать Ходорковского и Лебедева? Есть ли какие-то плакаты, одиночные пикеты или что-то в этом роде?
Нет, вы знаете, во всяком случае, вот с той стороны, с которой подходила я не видела ничего подобного в районе половины десятого утра. И, кроме того, я думаю, что это практически невозможно, потому что, ну, то есть с обоих сторон переулок оцеплены, и поэтому сюда невозможно пройти, и вряд ли кто-то где-то стоит, и если стоит, то имеет ли это смысл.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская передавала от здания Хамовнического суда Москвы, где сегодня продолжается оглашение приговора по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сейчас в суде объявлен перерыв. Новое известие из Хамовнического суда в дальнейших информационных программах «Радио Свобода», а также последние новости оттуда, видео, комментарии. Все это вы, конечно же, можете найти на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ситуация в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево, где за последние два дня были отменены сотни рейсов, остается крайне сложной. Напомню, все началось с отключения электричества в Домодедово после так называемого «ледяного дождя» в минувшие выходные. Отправление задержанных рейсов ждут тысячи человек, которым по-прежнему приходится решать свои проблемы практически без участия сотрудников аэропортов и авиакомпаний. Накануне пассажиры фактически устроили несколько небольших бунтов, сообщалось о потасовках сотрудников аэропортов. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Ситуация в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево начала улучшаться. Однако полностью справиться с авиаколлапсом смогут только через 2-3 суток. Об этом заявило руководство аэропортов. Несмотря на то, что количество задержанных пассажиров уменьшилось вдвое, в залах ожидания по-прежнему не хватает мест. Люди сидят и лежат на полу. Многие из них провели там уже несколько суток. Пассажиры жалуются, что их не обеспечивают горячей едой и не предоставляют вовремя информацию о задержанных рейсах. В аэропорту Шереметьево от этой ситуации пострадали 10 тысяч пассажиров. Большая часть задержанных рейсов относится к авиакомпании «Аэрофлот». В среду она вновь планирует отменить около 50 рейсов, 23 международных и 26 внутренних. Вот что говорят пассажиры, ждущие вылета в Шереметьево.
Я вообще не верю, что хотя бы один рейс «Аэрофлота» вылетел. Вылетают «Аэрофлот» в других компаниях. Вот. А «Аэрофлот», я не знаю, чем они занимаются, они просто издеваются. Они вывешивают на табло ночью, что сейчас вылетит. Мы приезжаем с детьми, и они разводят руками.
Горячее питание.
Мы, во всяком случае, никакого горячего питания тут не видели, не слышали.
Пресс-секретарь аэропорта Шереметьево Роман Генис в интервью «Радио Свобода» заявил, что аэропорт восстанавливает штатный график работы.
Несмотря на сложные погодные условия, международный аэропорт Шереметьево продолжает свою работу в штатном режиме. Рейсы авиакомпании, за исключением «Аэрофлота», выполняются по расписанию. Аэродромная служба производит расчистку взлетно-посадочных полос аэродрома. Очень рассчитываем на то, что авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время как можно оперативнее проинформирует всех пассажиров о перспективах вылетов тех задержанных рейсов, которые еще имеются, и как можно быстрее войдет в нормальное расписание.
Что касается помощи пассажирам задержанных рейсов, обеспечивают ли они водой и горячим питанием?
Это обязанность авиакомпании — поддерживать пассажиров в плане еды и напитков. Но, с своей стороны, мы также выделяем бесплатную воду, напитки и оказываем другую посильную необходимую помощь для того, чтобы облегчить пребывание пассажиров, особенно с детьми. А вот для пассажиров с детьми мы открыли для них возможность пребывания в бизнес-залах.
Похожая ситуация была в эти дни в Домодедово. Министр транспорта Игорь Левитин раскритиковал работу аэропорта, сказав, что в критической ситуации его руководство растерялось. Однако представители аэропорта не согласны с этой критикой, говорит пресс-секретарь аэропорта Домодедово Елена Галанова.
Менеджмент аэропорта не согласен с критикой господина Левитина, поскольку если бы действительно он растерялся, как сказал Игорь Евгеньевич, то, наверное, мы не смогли бы за 19 часов организовать работу аэропорта и ликвидировать все задержки. Мы за прошлые сутки отправили 291 рейс и приняли 253 самолета. За утром уже отправили более 90 рейсов, и более 90 рейсов также приняли. А задержек за 26 и 27 число уже нет, все люди разлетелись. За 28 число задержано 11 рейсов, по ним уже есть информация, они разлетятся сегодня до 17.00. Я так предполагаю, что, в общем, сейчас ожидают вылета своих задержанных именно рейсов от 8 числа, там, не более 2000 человек.
Между тем, Роспотребнадзор начинает проверку пассажирского терминала аэропорта Домодедово. Одновременно российская санитарная служба проводит проверку Шереметьево, сообщил информационным агентством главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, проверка будет продолжена до полной нормализации ситуации в этих аэропортах. Накануне он сообщил, что на основании обращения от потребителей возбуждено 14 административных дел о недоведении необходимой достоверной информации. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вернемся к этой теме через минуту в обзоре свежих российских газет. Вы слушаете Радио Свобода в Москве. 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Все 12 человек, находившиеся на борту самолета Ан-22, который разбился в Тульской области, погибли. В Хомутовском суде Москвы сегодня продолжается оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Московские аэропорты, несмотря на ухудшение погоды, сегодня не намерены прерывать работу. Парламент Казахстана предлагает продлить полномочия действующего президента страны Нурсултана Назарбаева до 2020 года. На северо-востоке Австралии, в штате Квинсленд, около 1000 человек эвакуированы в результате сильнейшего наводнения. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Это будет итоговая программа 2010 года. Лучшие сюжеты, звучавшие в нашем эфире в уходящем году. В частности, Михаил Талалай рассказывает о киновоспоминаниях Муссолини о Софи Лорен. Александр Шлепянов дает панораму рынка живописи и собирательских предпочтений. Борис Парамонов размышляет о Чехове. И, как всегда, культурная панорама и редкие музыкальные записи. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Коллапс в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево стал сегодня и главной темой в печатных изданиях. На страницах газет эксперты высказывают предположение, что привело к критической ситуации и какие последствия она может за собой повлечь. Рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия, вам слово.
Добрый день, Марк. Эксперты, к которым обратилась независимая газета, замечают, что сложные погодные условия складываются по всему миру, и к этому нужно быть готовыми. Ситуация с задержками даже в гораздо более катастрофическом объеме складывалась совсем недавно в европейских аэропортах. Ситуация же в московском узле вызывает тревогу и недоумение, сказал изданию заслуженный пилот Советского Союза, бывший заместитель министра гражданской авиации Советского Союза, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта, партнер гражданской авиации Олег Смирнов. Причина происходящего объяснима.
Но вот эти причины, они в случае с Шереметьево, с аэропортом Шереметьево и Домодедово одни и те же?
Нет. И как раз эксперт уточняет, что нельзя сравнивать ситуацию в Домодедово и Шереметьево. Что касается Домодедово, здесь произошел форс-мажор, который нельзя было предвидеть. В Домодедово две линии электропередач, как и положено аэропортам такого уровня, они подходят с разных сторон, это вообще лучший аэропорт страны. Произошло то, чего больше всего боятся высоковольтные линии, ледяной дождь, и произошло сразу с обеими линиями.
Этого нельзя было избежать, но можно было предотвратить падение деревьев на провода, например, своевременно обрезая какие-то ветки, которые нависают над линиями. Ну, собственно, это проблема не только аэропортов, а всего города сейчас.
И вот именно об этом говорил эксперт независимой службы электрокомпании. Должны заниматься обрезкой растений в районе линии электропередач.
Так что же в итоге привело к коллапсу не в Домодедово, а в Шереметьево?
А вот тут ситуацию назвать объективной нельзя. Произошла непростительная вещь. Не оказалось достаточного количества жидкости, защищающей самолеты от обледенения. Обледеневший самолет не имеет права взлетать ни при каких условиях, даже иней на крыле лишает машину подъемной силы. Нужно очень серьезно наказать первых лиц авиакомпании и аэропорта, которые допустили такую ситуацию, сказал в независимой газете Олег Смирнов. К зиме надо готовиться, есть специальные инструкции, где эта жидкость указана одной из первых, тем более, что самолеты обливают и от снега, и от иней. И не только при ледяном дожде. Не хватило также людей и оборудования. И это недоработка. Удивляется эксперт. Они что, думали, что в этом году зима будет отменена? Он также недоумевает, почему не используются реагенты отечественного производства. В советское время всегда эта жидкость выпускалась у нас, а сейчас закупается за рубежом. Может быть, там дешевле, может быть, качество лучше, а может быть, удается получить большие откаты, предположил заслуженный летчик. Ведомость в редакционной статье отмечают, что первые лица государства и профильные чиновники обратили внимание на неурядицы московского аэроузла спустя три дня после их возникновения. Теперь прокуроры по поручению Дмитрия Медведева проверяют аэропорты, а у министра транспорта Игоря Левитина появились вопросы к менеджменту Домодедово. После того, как погас свет, по его словам, нужно было закрывать аэропорт и туда, чтобы никто не ехал. Хочется надеяться, продолжают ведомости, что прокурорский десант и внимание бюрократов ускорит посадку уставших пассажиров и, впоследствии, нерадивых менеджеров и чиновников.
Мы пока что говорим об авиапассажирах московского авиаузла. Тем временем в центральной России без света, тепла и воды остаются сотни тысяч человек. С перебоями ходят наземный, городской и пригородный транспорт, и об этом сегодня тоже много в газетах.
Да, и как раз вот замечают ведомости, лучше поздно, чем никогда, но сейчас важнее разобраться, чем вызван хаос в аэропортах и гигантские перерывы в электро- и теплоснабжении населения. Когда подобное случилось случилось в иностранных воздушных гаванях. Там от пассажиров не скрывали печального положения дела, они не мучились неизвестностью. Местные жители получили возможность вернуться домой до возобновления полетов. Многие из оставшихся могли выбирать между ожиданием при большем, чем в российских аэропортах, комфорте и использованием других видов транспорта. Наши пассажиры испытывали острый недостаток достоверной информации о вылете. Иногда они оставались в вакууме, им просто лгали. Но информационная недостаточность проявляется не только в этом. Российская система прогнозирования, профилактики, раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций регулярно оказывается бессильной перед сезонным форс-мажором, будь то аномальная засуха и лесные пожары летом, или мощные снегопады и ледяные дожди зимой. Российские бюрократы всегда готовы только к тому, чтобы ликвидировать потушенные пожары и очищать растаявший снег. Чрезвычайная ситуация для них – удачная возможность получить дополнительные средства на закупку техники и амуниции. МЧС не выпустила накануне субботы экстренного предупреждения о налипании мокрого снега и ледяной корки на провода и дороги, и появилось оно на сайте ведомства только вчера, замечают ведомости.
Вот мы уже говорим о поиске виновных. Пишут ли газеты о возможных исках, и если да, то кому они будут предъявлены?
Адвокаты готовят консолидированный иск пострадавших в результате задержки вылетов из аэропортов Шереметьево и Домодедово к авиакомпаниям и администрации аэропортов, сообщает «Коммерсант». В настоящее время они собирают в аэропортах от всех потерпевших фактические сведения о нарушениях законодательства. Как отмечают адвокаты, сумма иска может быть беспрецедентной для России. Тем временем десятки обращений в связи с коллапсом в аэропортах приняли юристы Общества защиты прав потребителей. Также, как пишут ведомости, направлено обращение в ФАС, ведь, по сути, был картельный сговор. Цены в кафе и ресторанах взлетели в 10 раз, а стоимость такси в 5. Есть случаи, когда таксисты требовали 15 тысяч рублей за доставку из аэропорта в Москву.
Спасибо, Валерия. О том, как комментируют эксперты в сегодняшних газетах причины и последствия коллапса в московских аэропортах, рассказывала Валерия Шабаева. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна готова к разрыву дипломатических отношений с США, если Вашингтон будет настаивать на назначении своим послом в Каракасе Ларри Палмера. Этот дипломат, чья кандидатура пока не утверждена американским сенатом, вызвал недовольство Чавеса заявлением о низких моральных качествах венесуэльских военных и о возможных связях Каракаса с колумбийскими повстанцами. Подробности этой истории расскажет в прямом эфире нашей программы мой коллега Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Пока, конечно, непонятно, насколько серьезны вот эти заявления о готовности разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, заявление президента Венесуэлы Уго Чавеса, но так или иначе, посла Соединенных Штатов в Венесуэле нет с июля этого года, когда закончил свою работу предыдущий посол Патрик Дадди. Он завершил свой срок пребывания на посту посла Соединенных Штатов в Венесуэле. После этого была предложена кандидатура Ларри Палмера. Это довольно опытный дипломат, который работал в том числе и в такой стране, как Гондурас, тоже послом. И вначале в Венесуэле, казалось, одобрили эту кандидатуру, однако после заявлений, о которых вы уже упомянули, заявлений Ларри Палмера по поводу того, что довольно низкие моральные качества венесуэльских военных и озабоченность по поводу возможных связей правительства Венесуэлы с колумбийскими повстанцами, все это было в ходе его обсуждения, в ходе обсуждения его назначения на должность посла в Венесуэле в американском Конгрессе. Так вот, реагируя на это, президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о том, что Венесуэла не примет этого посла. После этого Соединенные Штаты продолжали настаивать на том, что им послом станет именно Ларри Палмер, и все это вот привело к такому дипломатическому скандалу, когда президент Венесуэлы Уго Чавес даже сказал, что в случае, если Ларри Палмер попытается прибыть в Венесуэлу, то он будет задержан и немедленно выслан. Уго Чавес также сказал, что пускай Соединенные Штаты высылают нашего посла, мы готовы к разрыву дипломатических отношений. Но тут еще надо отметить внутриполитическую ситуацию нынешнюю в Венесуэле. В частности, 17 декабря этого года Уго Чавес получил дополнительно очень серьезные полномочия от Национальной Ассамблеи. В частности, в течение полутора лет он сможет вводить в действие законы своими указами. То есть Чавес очень сильно укрепил свои позиции, в том числе. Также были сформированы 10 особых военных округов, и некоторые из этих округов позволяют Уго Чавесу гораздо жестче контролировать ситуацию в тех провинциях Венесуэлы, где губернаторами являются оппозиционные ему политики. Так что вот в этом контексте следует понимать его нынешние заявления в отношении Соединенных Штатов.
Марк. Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал о заявлении президента Венесуэлы Уго Чавеса, который сказал, что его страна готова разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон будет настаивать на назначении своим послом в Венесуэле Ларри Палмера. И еще о международных новостях, напрямую касающихся России. Сравнительно мягким приговором завершился в США судебный процесс над российским гражданином, бывшим сотрудником Организации Объединенных Наций. Его обвиняли в краже почти миллиона долларов. Как считают эксперты, исход этой истории свидетельствует. Подобные случаи в таких крупных международных организациях, как ООН, выявить крайне сложно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Минуло более 5 лет, прежде чем произошла развязка в деле сотрудника отдела снабжения ООН Александра Яковлева, арестованный ФБР в Нью-Йорке в августе 2005-го. По обвинению в мошенничестве и отмывании денег, он признал свою вину, был отпущен под залог и начал сотрудничать со следствием. Своим сообщником Яковлев назвал тогдашнего главу консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам ООН Владимира Кузнецова. Сам же Александр Яковлев признался, что 20 лет за вознаграждение помогал российским компаниям получать выгодные контракты в ООН, а также делился с ними внутренней ООНовской информацией. Федеральный судья Дебора Бетц вынесла мягкий приговор. Ему предстоит 2 года прожить в США под гласным надзором и перечислить в американскую казну 900 тысяч долларов незаконной выручки. Однако у американских наблюдателей остаются вопросы относительно того, каков в действительности уровень коррупции в ООН. Вот что говорит Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе. Конечно, любая проблема, связанная с ООН, носит деликатный характер, потому что эта организация, хоть и расположена на американской территории, но является международной. В ней всегда необходимо было поддерживать очень хрупкий баланс ключевых позиций, занимаемых людьми из разных стран, включая Россию. Всегда было очень трудно определить масштабы коррупции в аппарате ООН, но определенно это болезнь любой разветвленной бюрократической системы, где поддерживается коллективная система ответственности. Недаром говорят, что принадлежащее всем не принадлежит никому. Для чиновников это благоприятно среда для манипулирования материальными ценностями в личных интересах. Россияне Яковлев и Кузнецов были судимы по американским законам, потому что противоправные действия совершались на территории США. Однако ни США, ни какая-либо другая страна не вправе и не способна контролировать всю деятельность ООН. Это прерогатива органов самой ООН. В последние годы ООН сотрясали коррупционные разоблачения, связанные с программой «Нефть в обмен на продовольствие», с контрактами на снабженческие поставки миротворцам. Эксперты отмечают, что все внутриведомственные расследования ООН по этим делам отличаются предельной закрытостью.
Рассказывал Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Гость программы – президент Института экономического анализа, бывший советник президента России Андрей Ларионов, считающий, что 2010 год стал годом политической, правовой, моральной деградации, перехода от шпанизма к фашизму. Ведет передачу Михаил Соколов. А через несколько минут после сводки новостей мы продолжим «Свободу в полдень». Судьба граждан России, задержанных после акции оппозиции в Минске.
Радио «Свобода». Новости.
Все находившиеся на борту самолета Ан-22, разбившегося в Тульской области, погибли. Об этом сообщили сегодня утром в Следственном комитете России. Обломки военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение в ночь на среду, обнаружены в Чернском районе. Среди высказанных версий причин падения самолета – отказ двигателя. На борту находились 12 человек. В Хамовническом суде Москвы сегодня третий день оглашают приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Судья Виктор Данилкин продолжает зачитывать доказательства вины подсудимых. Он, в частности, заявил, что суд считает показания, данные в ходе процесса Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, противоречивыми и относится к ним критически. Московские аэропорты, несмотря на ухудшение погоды, не намерены прерывать работу. Как сообщили в Шереметьево, практически все авиакомпании выполняют рейсы по расписанию, задержки сохраняются лишь у Аэрофлота. Он отменил более 40 рейсов на сегодня. Следственный комитет по Московской области направил в суд ходатайство об аресте трех подозреваемых в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Парламент Казахстана предлагает внести поправки в Конституцию, которые позволят продлить полномочия действующего президента страны Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Южная Корея выступила за возобновление международных переговоров по программе ядерного вооружения КНДР. Президент Южной Кореи Ли Мин Бак заявил, что это должно произойти уже в будущем году. В городе Масул на севере Ирака в результате нападения двух смертников на полицейский участок погиб высокопоставленный полицейский чиновник. Лидер Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна готова к разрыву дипломатических отношений с США, если Вашингтон будет настаивать на назначении своим послом в Каракасе Ларри Палмера.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в Минске выйдут на свободу более 300 человек, задержанных 19 декабря во время несанкционированной акции оппозиции против итогов президентских выборов. Ожидается также, что будут предъявлены обвинения тем, кого власти считают организаторами акции. В белорусских тюрьмах остаются 11 граждан России. Суды отказываются смягчать им наказание, несмотря на убедительные просьбы российского МИДа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Прежде всего, в белорусском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что накануне посол Беларуси в Москве Василий Долголев был приглашен в МИД России на беседу с заместителем министра Григорием Карасиным. Российская сторона выразила разочарование в очередной раз уже решение Минского городского суда, который отклонил 27 декабря ходатайство о досрочном освобождении российских граждан. В очередной раз подчеркнута необходимость безотлагательного освобождения всех россиян, поскольку дальнейшее содержание под арестом наносит ущерб политической атмосфере в двусторонних отношениях. К разным срокам административного ареста приговорено 11 россиян, трое осуждены на 10 суток, и на свободу они выйдут уже сегодня вечером. Еще 8 человек отбывают 15-суточные административные аресты, их сроки истекают только 4 января. Это означает, что при несговорчивости белорусских властей столь ожидаемые новогодние праздники им придется провести в тюрьме. Именно в отношении этих задержанных 28 декабря в Верховный суд Беларуси поданы жалобы. Как сказал представитель российской дипмиссии Беларуси Вадим Гусев, делается все возможное, чтобы российские граждане встретили праздники в кругу своих друзей. Готова ли идти на уступки белорусская сторона? 28 декабря пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Савиных сказал, что Минск с пониманием относится к озабоченности Москвы и судьбой задержанных, но вместе с тем заявил, что все находится в руках судебной системы, а судебное решение обязательно к исполнению как для белорусских, так и для российских граждан. В первую очередь идет об уважении закона, и мы должны следовать таким принципиальным вещам. Подобное заявление эксперты называют достаточно странными, поскольку все белорусские правозащитники подпишутся под тем, что никакой самостоятельности принятия решений судебная система Беларуси давно не имеет. Стоит напомнить, что во время событий 19 декабря, когда сторонники демократических перемен вышли протестовать итоги президентских выборов, были задержаны более 600 как участников митинга, так и случайных прохожих, а последующие дни задержания и аресты продолжались. Так вот, суды работали буквально в смысле как под копирку. Только в единичных случаях выписывались штрафы, а в основной массе людей наказывали административными арестами. Как раз сегодня вечером на свободу должны выйти около 300 белорусов, у которых истекает 10-суточный срок нахождения под стражей. В принципе, это не означает, что выйдут все. Многие подозреваются в организации массовых беспорядков и рискуют оказаться в числе 25 человек, содержащихся в следственном изоляторе Комитета госбезопасности. Им всем грозит до 15 лет лишения свободы. Среди них, напомню, 5 кандидатов в президенты, их доверенные лица и начальники избирательных штабов, а также молодежные активисты и журналисты. Еще 2 кандидата в президенты находятся под подпиской о невыезде и практически каждый день ходят для дачи показаний в КГБ. Рассмотрение некоторых дел, кстати, начнется уже сегодня, 29 декабря, поскольку истекает 10-дневный срок предварительного содержания под стражей, после которого подозреваемые нужно или отпустить, или предъявить им обвинение. Относительно общей цифры тех, кто находится в заключении, то она фигурировала в принципе разная. Александр Лукашенко в своей первой пресс-конференции заявил, что арестованы 639 граждан России и Белоруссии. Правозащитники в этот же день апеллировали к цифре 698 человек. Однако то, что это больше, чем 700 человек, однозначно, поскольку аресты и задержания продолжались практически начиная с 19 декабря и до сегодняшнего дня, потому что обыски идут во всех общественных организациях, правозащитных центрах, и люди арестовываются, задерживаются практически каждый день.
Из Минска передавал корреспондент «Свободы» Игорь Корней. И в продолжение темы. Представители российской и зарубежной творческой интеллигенции направили обращение в адрес Парламентской ассамблеи Совета Европы и межгосударственных структур, занимающихся проблемами прав человека. Они просят вмешаться в ситуацию и употребить все свое влияние для освобождения арестованных и прекращения дальнейшего преследования инакомыслящих в Белоруссии. Поводом для открытого письма, под которым собрано уже более 1000 подписей, стал арест белорусского филолога, критика, автора десятков книг и статей о белорусской, польской и русской литературе Александра Федуты. Я побеседовал с одним из авторов этого обращения, известным российским филологом Никитой Охотиным.
Я и мои коллеги хотят очень простого, чтобы в России и в Европе узнали, что культурная общественность, научная общественность резко негативно относится к тем политическим репрессиям, которые происходят сейчас в Беларуси. Мы понимаем прекрасно, что обращаться непосредственно к якобы президенту Белорусской Республики с просьбой о требовании о смягчении репрессий вполне бессмысленно. Он проявил себя как безжалостный и совершенно человек, стоящий вне закона. Поэтому мы обращаемся к структурам Европейского Союза, международным организациям по правам человека, с просьбой воздействовать, употребить средства дипломатического воздействия для облегчения участи тех людей, которые были задержаны и арестованы во время событий 19 декабря. Непосредственным импульсом для нашего обращения была судьба нашего друга и коллеги Александра Федуты, очень хорошего филолога, очень много сделавшего для налаживания культурных связей между Белоруссией, Россией, Польшей и так далее. Как раз в эти дни он должен был выступать на конференции в Москве и отказался приехать, потому что его место было там. Мы очень высоко ценим его профессиональные достижения, но, на мой взгляд, его гражданская позиция в данном случае куда более важна.
Среди задержанных много граждан России, в том числе журналистка «Новой газеты» Ирина Халип. Вот как вы думаете, может ли Россия как-то жестко, настолько жестко отреагировать на эти аресты, на эти задержания, чтобы повлиять на белорусские власти, на Александра Лукашенко, с тем, чтобы эти люди все-таки встретили Новый год у себя на родине в России?
Ну, мы видим, что дипломатические усилия достаточно жесткие предпринимаются по поводу освобождения именно граждан России, оказавшихся в белорусских тюрьмах. Я бы только не стал делить на своих и чужих жертв откровенного политического произвола. Здесь как бы важно именно их полное равенство, а не какая-то выделенность в смысле гражданства.
Говорил филолог Никита Охотин, один из авторов открытого письма к Парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой повлиять на белорусские власти в деле скорейшего освобождения задержанных 19 октября во время акции протеста в Минске.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Приток прямых иностранных инвестиций в экономику России по итогам 2010 года составит около 40 миллиардов долларов, сообщил глава правительства страны Владимир Путин. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, за три квартала года их объем составил примерно 8 миллиардов 200 миллионов долларов, почти на 20% меньше, чем в январе-сентябре годом ранее. Комиссия правительства России по иностранным инвестициям одобрила покупку американской компании PepsiCo, вторым по величине в мире производителем прохладительных напитков, 66% акций российской компании Wimbledon, крупнейшего в России производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей напитков и соков. Объем сделки, о которой было объявлено в начале декабря, составит 3 миллиарда 800 миллионов долларов. В дальнейшем PepsiCo намерена выкупить и оставшиеся акции компании Wimbledon, предполагая заплатить за них еще 2 миллиарда долларов. Американская компания General Electric, российская государственная корпорация Ростехнологии и российская компания Inter RAO ЕС подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству индустриальных газовых турбин. Сообщается, что General Electric получит в нем 50% участия. Оставшиеся акции поровну разделят ее российские партнеры. Также General Electric и Ростехнологии договорились создать еще одно совместное предприятие по производству медицинского диагностического оборудования. Оно будет образовано на паритетных началах. Украина продлила до конца марта 2011 года квотирование экспорта зерна, введенное в начале октября, увеличив при этом суммарный объем квоты почти на 50% до 4 миллионов 200 тысяч тонн. С начала нынешнего сельскохозяйственного года, то есть с июля, из Украины было экспортировано чуть менее 6 миллионов тонн зерна. Промышленное производство в Японии в ноябре увеличилось на 1% к уровню октября, причем такой рост был отмечен впервые за последние полгода. Для сравнения, в октябре объем промышленного производства в стране сократился по сравнению с показателем сентября на 2%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 27 копеек. На 18 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 2 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Все 12 человек, находившихся на борту самолета Ан-22, который разбился в Тульской области, погибли. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжается оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Московские аэропорты, несмотря на ухудшение погоды, сегодня не намерены прерывать работу. Следственный комитет по Московской области направил в суд ходатайство об аресте трех подозреваемых в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Южная Корея выступила за возобновление международных переговоров по программе ядерного вооружения КНДР. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Твиттер-трансляция из Хамовнического суда. День третий.
Комментарии экспертов.
Контрактная армия или воинский долг. Мнение социологов.
Право автора.
Единого слова ради. Владимир Абаринов. О словах уходящего года.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Свобода в полдень» сейчас, как всегда, в этой ее части, о самых интересных событиях в культурной жизни. В Петербурге завершился 4-й театральный фестиваль современной драматургии имени Андрея Толубеева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Театральный фестиваль «Современная петербургская драматургия» теснейшим образом связан с многолетним проектом, чье имя совпадает с именем фестиваля. Начиная с 2008 года, проект «Современная петербургская драматургия» носит имя Андрея Толубеева, чей драматургический дебют, пьеса «Александрия», была поставлена в рамках проекта в 2005 году. В этом году фестиваль расширил свои рамки. В нем появилось, помимо обычных спектаклей, много экспериментальных форм. Появились и драматурги, раздвигающие границы Петербурга. Например, один из авторов Даниил Гуревич, приехавший из Соединенных Штатов Америки. На специальном американском дне фестиваля была показана его пьеса «Кражи».
Пьеса – это о талантливом человеке с очень несостоявшейся судьбой. о том, что воруют не только деньги, но воруют счастье, воруют жизнь, воруют любовь.
Поясняет один из организаторов фестиваля, художественный руководитель театра «Под самой крышей» Владимир Фунтусов.
Проект современной петербургской драматургии с прошлого года стал выходить на международный уровень. Дело в том, что когда мы затевали этот проект, и когда мы поставили пьесу Андрея Юрьевича Толубеева, это так и мыслилось им. Один из фестивальных дней сейчас посвящен именно американской драматургии, где мы представляем одну пьесу Даниила и еще одну пьесу, присланную нам из Униловского центра.
Тогда как же именно петербургская пьеса? Или это уже становится условным понятием?
Нет, это не становится условным понятием. Дело в том, что мы поставили за 7 лет все самое лучшее, что есть в петербургской драматургии. Но среднее и старшее поколение. И еще нашли 3-4 человечка молодых драматургов, которым дали дорогу. Пришла пора оглядеться во внешний мир. И оказалось, что аналогичные вещи происходят в Соединенных Штатах Америки, только в Америке 46 лет занимаются этим. Им интересно очень, и нам интересно. Это же интересно в Европе, во Франции, это же интересно в Сербии, где мы побывали. И мы поняли, что проект современной петербургской драматургии может быть не локальным, он может встречаться с другими аналогичными проектами. У нас была такая встреча с австрийцами в свое время, а теперь, да, наверное, он будет выходить за пределы Петербурга. От этого он не перестанет быть петербургским проектом. Нам более всего приятно, когда мы за границей слышим, а это не первый раз, да, петербургская драматургия может многое задавать как бы в театральном процессе, сдавать тон, планку в общемировом театральном процессе. С другой стороны, мы в этом сезоне сыграли пьесу Людмилы Николаевны Разумовской, с которой когда-то начинали фестиваль и проект. Но сыграли почему? Потому что в ней играет новое поколение, молодые. Она прошла в Университете культуры и искусств, прошла очень хорошо.
Когда же пришло первое поколение молодых людей, начисто лишённое идеалов, когда впервые за всю историю русские мальчики, наплевав на проклятые святые вопросы, поголовно пошли грабить и торговать, когда одной половине сделалось наплевать на вторую, ставшую с протянутой рукой, душа моей родины умерла.
Это был монолог дочери из пьесы Людмилы Разумовской «Биография» в исполнении актрисы театра «Под самой крышей» Елены Соболевой. Кстати, Елена Соболева вместе с народным артистом России Иваном Краско стала лауреатом премии имени Андрея Толубеева, первая церемония вручения которой прошла уже по окончании фестиваля. Лауреатами стали также 3 драматурга – Тарас Дрозд, Игорь Шприц и Сергей Носов, как внесшие наибольший вклад в проект «Современная петербургская драматургия».
Рассказывала Татьяна Вольцкая. Речь шла о завершившемся в Санкт-Петербурге фестивале современной драматургии имени Андрея Толубеева. Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады подвел итоги уходящего 2010 года. Какие его события россияне считают самыми важными? Кого называют «человеком года»? Какие надежды возлагают люди на новый 2011 год? Этим вопросам посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В десятку главных событий года попали аномальная жара и лесные пожары, празднование 65-летия Победы, отставка Юрия Лужкова, теракты в московском метро, перепись населения, гибель под Смоленском польского президента, гибель горняков на шахте Распадская, жестокое убийство в станице Кущевская, массовые акции под лозунгом «Россия для русских» и зимняя Олимпиада в Ванкувере. Вот комментарий директора Левада-центра Льва Гудкова.
Прежде всего, здесь нет политических событий. Катастрофы, праздники. Ну, может быть, за исключением вот отставки Юрия Лужкова. Это произвело довольно сильное впечатление. В целом, это исчезновение политики, это то, что потрясает воображение людей, это катастрофы и экстремальные ситуации.
Какие важные события, на ваш взгляд, не попали в десятку главных?
Менее значимо оказалось, скажем, прямая телефонная линия с Путиным, послание Медведева Федеральному собранию. То, что, казалось бы, должно было бы иметь некоторые значения. значение для россиян, как программа политических действий. Важно, что идет некоторое понижение внимания к деятельности первых лиц, чуть-чуть снижение интереса к тому, что они делают, поскольку, ну, картина политического происходящего, она вполне сложилась и мало изменяется.
А кого называют россияне человеком года? Тут есть какие-то перемены по сравнению с прошлыми годами?
Никаких, поскольку это все зависит от телевизионной картинки, а телевизионная картинка предоставляет первые места только двум персонажам, это Путину и Медведеву. И поэтому на первом месте уже много лет это Путин, на втором месте Медведев.
Кстати, с рейтингами первых лиц государства что происходило в 2010 году?
Они немножко колебались, но в принципе они держатся на одном и том же уровне. То есть у Путина примерно в среднем 76-78%, у Медведева 74%.
Насколько я знаю, вы включили на этот раз в предновогоднее исследование вопрос о том, можно ли доверять властям. Каковы результаты?
Только 20% считает, что можно доверять высшим чиновникам, руководителям государства во всем том, что они заявляют о происходящем, их оценкам. Большинство считает, что они столько же лгут, сколько и говорят правду. И примерно 38%, это очень много, говорят, что в большинстве случаев они лгут.
А как же это связано с высокими рейтингами доверия властям?
Вот, видимо, это входит в образ вождей, которые и врут, и говорят правду, и это считается государственным поведением. Это интересная вещь, потому что она указывает на очень трезвое отношение к этим персонажам. Никакой эйфории и никакого восторга перед их деятельностью нет.
Каковы надежды на новый 2011 год?
Примерно около половины, чуть меньше, считают, что год все-таки будет лучше, чем предыдущий, потому что предыдущий труднее оказался, чем они ожидали. А вот в отношении 2011 года ждут, что все-таки ситуация изменится и как-то жизнь наладится. Интересно, и это неожиданно для нас было, что москвичи оценивают ситуацию гораздо более негативно, более встревоженно. И не только москвичи, но и более обеспеченные группы. Они гораздо критичнее оценивают действия руководства страны. И их пугает вот эта нарастающая стагнация и отсутствие перспективы, политической перспективы, угроза продолжения кризиса или даже падения жизненного уровня. И все больше и больше они винят в этом сложившуюся политическую систему, которая выступает как тормоз для развития страны, несмотря на все разговоры о модернизации, инновациях и прочее-прочее.
Директор Левада-центра Лев Гудков в рубрике «Общественное мнение». Россияне отмечают, что за прошедший год у окружающих их людей проявились и окрепли прежде всего такие чувства, как усталость и безразличие, страх и растерянность, а также озлобленность и агрессивность. При этом многие, более 30%, утверждают, что окрепла также и надежда, которая, как известно, умирает последней. Впрочем, это вполне характерная картина для каждого из последних 5-7 лет, равно как и то, что в список главных событий года попадают в основном трагедии и катастрофы.
Это была Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение». А в завершение программы «Свобода в полдень» – предновогодний репортаж из серии рассказов наших корреспондентов о жизни российских городов. Последние дни старого года – горячая пора для актеров, исполняющих роли Деда Мороза и Снегурочки. Среди них есть настоящие семейные династии, занимающиеся этим ремеслом уже много лет. С представителями одной из них встретилась наш корреспондент в Новгороде Светлана Жохова.
Эге-гей! Здравствуй, честной народ!
Здравствуйте, здравствуйте!
Что, соскучились по Деду Морозу и Снегурочке?
И впрямь, декабрь – самое время соскучиться. Впрочем, с этой семьей вам скучать не придется. Знакомьтесь, Игорь Молотков, он же Дед Мороз, майор запаса Наталья Чупринка, она же Снегурочка, помощник директора Новгородского института медицинского образования. Снегурочкой Наталья стала по примеру мамы.
Когда Новый год? Мама уже с Снегурочкой не смогла работать, и поэтому я стала потихоньку. Сначала без слов какая-то роль, потом, помню, первый раз со словами, когда я тряслась и не знала, что мне говорить.
Внучка Деда Мороза – предмет восхищения для мальчиков и подражания для девочек. Хитрость этого образа в том, что необходимо быть все время разной.
С детьми я работала только один раз. Нас пригласили тоже на дом поздравить маленькую девочку. Нам нужно быть вот какой-то такой милой, ласковой, нежной, чтобы ребенок не испугался. Со взрослыми по-другому. И пококетничать, может быть, где-то, и потанцевать.
А как же мама, спросите вы, и будете правы. Елена, мама Натальи и жена Игоря, теперь диджей.
Я ее научил всему, что должен уметь диджей, там разбираться в аппаратуре, где громкость добавить, убрать и где сделать отбивочку. Но она уже сама за эти годы научилась, что не должно быть никакой пустоты. Потому что иногда бывает даже некоторые диджеи, вот ведущий что-то сказал, закончил выступление, а он сидит и считает ворон, хотя он должен тут же прочувствовать, раз, музычку добавить, что-то сделать, отбивочку и так далее. Она в этом плане даже уже может на голову выше ребят, которые занимаются в кафе и в ресторанах даже. Потому что она чувствует, когда можно, когда нельзя уже. Но это, получается, опыт приходит с годами.
Вот так нечаянно Елена освоила новую профессию. И почти так же нечаянно Игорь стал Дедом Морозом.
У военных-то в закрытых городках там проще. Там командир говорит: так, Петров, ты сегодня будешь Дедом Морозом, а Иванова будет Снегурочкой. И дают адреса, потому что домов там несколько, получается, городок закрытый, это автономный городок, там сами себя обеспечим и развлекаем. И вот Дед Мороз и Снегурочка пошли по этим всем адресам поздравлять детей и взрослых. Ну, поздравили ребенка, а тут уже родители быстро накрывают стол на кухню. Но Дед Мороз-то еще может быть, а Снегурочка ни в коем случае, потому что ей надо еще, оказывается, Деда Мороза везти домой. Потихонечку пошло и поехало поздравление, одно, второе. Потом, когда переехали уже в город служить, там жизнь, конечно, уже поактивнее, развернулась все.
Начиная с 24 декабря семья входит в плотный график. Утренники для детей и корпоративы для взрослых. И так уже более 15 лет. Но, к сожалению, говорит Снегурочка, без разочарований не обходится.
Иногда бывают огорчают люди, когда напьются. Вырывание микрофона, например, у того же Деда Мороза, ну или там приставание к Снегурочке. И, ой, иногда так были такие моменты, когда там даже не знаешь, что и делать. Ну, как-то так все выкручивалось. Все заканчивалось благополучно.
Игорь Молотков почти 20 лет возглавлял дом офицеров в Печоре, поэтому знает о проблемах культуры в небольших городах, начиная от финансовых вопросов и заканчивая общечеловеческими.
Старается в городках так же, чтобы можно было как можно больше народу вовлечь. Но об этом тоже можно очень много говорить. Вот мы ездили даже когда-то на пароходике и по деревням. В одну деревню заплыли, в другую. Встречаются ребятишки где-то уже лет 7-8, которые прям меняют вот семгу, потому что они семгу эту ловят, например, там на литр водки.
Но наш Дед Мороз верит, что добро обязательно победит и старается творить побольше чудес.
Стараешься, чтобы всем категориям зрителей было интересно. То есть и рэперские всякие дела, там эти йо, приходится тоже. Девчонки смеялись, я ходил там 3 дня, вот так пальцы там загибал, чтобы было хоть что-то похоже. И интересно, зато уже выходишь в рэперском этом прикиде, а у молодежи такие глаза, они говорят, откуда такой, вроде был интеллигентный мужчина, там вышел с бабочкой. Вот уже завлекает. Для меня это, скажем, обыденная работа, а для них уже какое-то небольшое чудо, может быть.
В этот раз Дед Мороз, Снегурочка и диджей будут встречать Новый год в непривычных для них условиях. Впервые за много лет они отметят праздник дома, за семейным столом. А все дело в том, что около месяца назад они переехали в Великий Новгород навсегда. Так что теперь и у нас появился свой Дед Мороз.
Желаем вам счастья и удачи в наступающем году кролика!
Светлана Жохова, для Радио Свобода, Великий Новгород.
Этим репортажем завершается сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Предновогодние аресты в Киеве. В программе участвуют главные редакторы интернет-изданий newsru.ua и .net Ольга Лень и Михайлина Скорык. Ведущий программы Виталий Портников. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Права человека и их защита не являются внутренним делом.
То, что происходит в самом здании суда, тоже не поддается
это никакому... Это приговор не суда, это приговор чиновников. Те, кто были в суде...
Известно о 3 случаях драк между ожидающими и о попытке применения физической силы.
Олег Барсиадат был казнен за то, что работал на разведку
МОСАД. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.